И радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске американский экономист Нуриэль Рубини о российской и европейской экономике. Страны еврозоны спорят о единых гособлигациях. Нефтегазовые активы государства в России. Приватизация или объединение? Компания Ford Motor вернула себе права на собственный бренд. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
На фоне обострения проблем мировой и, в первую очередь, в европейской экономике, правительство России в новой редакции федерального бюджета понизило оценку темпов роста ВВП страны в текущем году с 3,7 до 3,4%. Вместе с тем, эксперты пока затрудняются прогнозировать, насколько сильным может оказаться влияние внешних факторов на экономическую ситуацию в стране. Понять суть глобальных экономических процессов пытаются сегодня и ведущие мировые эксперты. В частности, об этом американский экономист Нуриэль Рубини говорил на одном из заседаний экономического форума в столице Казахстана, Астане. Рассказывает мой коллега Юрий Васильев.
С легкой руки американских экономических журналистов к доктору Рубини приклеилось прозвище «доктор Фатум» за склонность к весьма негативным прогнозам состояния мировой экономики, прогнозам, которые, впрочем, имеют несчастье сбываться. Так Рубини достаточно подробно описал особенности кризиса 2008 года за несколько лет до его начала. В минувшем же году доктор Рубини назначил новый глобальный кризис, так называемый «идеальный шторм», на 2013 год. По словам Нуриэля Рубини, если коррекции прогноза и возможны, то никак не в сторону его смягчения.
Может быть, выход Греции из единой европейской валюты – лучшее решение, нежели продолжающиеся попытки Евросоюза оставить Грецию в зоне евро. Рецессия в Греции на наших глазах превращается в депрессию. Безработица порядка 20%, а среди молодых – около 50%. Десятки тысяч бездомных на улицах Афин. Начинается разрушение банковской системы страны. Чтобы от всего этого вернуться к росту, путь реформирования в нынешней ситуации слишком долог. Альтернатива – возврат к национальной валюте, короткий период ее обесценивания, а затем возможность возврата к экономическому росту внутри страны. Болезненно? Да. Но, пожалуйста, предложите менее жесткий вариант снижения сопутствующих потерь для еврозоны.
Российская экономика также не осталась в стороне от пристального взгляда доктора Рубини.
Я воспринимаю Россию как страну со значительным экономическим потенциалом. Огромное количество природных ресурсов, которые могут быть использованы плодотворно и продуктивно. Все еще весьма высокий уровень человеческого капитала, качество образования российских рабочих. В России достаточно динамично развивается бизнес. Вместе с тем экономический рост России стеснен. Причина тому – избыточный централизованный контроль над экономикой в последние несколько лет. России необходимо развивать частный сектор, наращивать предпринимательскую активность, предоставить большую свободу торговли, шире открыть окно для иностранных инвестиций. Надо больше прислушиваться к требованиям закона и укреплять институты развития.
Далее Нуриэль Рубини перешел к хорошим новостям для России. По его мнению, таковые заключаются в возвращении Владимира Путина к полноценному управлению страной не только де-факто, но и де-юре. Впрочем, доктор Фатум не был бы собой, если бы он не перешел от похвал к привычному для него дискурсу.
В новом российском правительстве я вижу несколько людей, которых можно причислить к реформаторам. Конечно, скорость проведения экономических реформ в России еще предстоит оценить в следующие несколько лет, как и то, будут ли механизмы реформ задействованы вообще. Но уже сейчас настораживает, что, по словам представителей властных структур, даже при активном реформировании потенциальный экономический рост в России не превысит отметку в 3,5%. Это посредственный результат. И дело даже не в том, что, например, Казахстан в последние годы уже показывает рост в 7%. Просто население России стареет и год за годом уменьшается, что увеличивает негативное влияние на темпы роста. Так что вопрос с Россией и ее будущим все еще открыт.
Американский экономист Нуриэль Рубини, известный также как доктор Фатум, обрисовал свое видение перспектив мировой экономики на 5-м Астанинском экономическом форуме, завершившемся в столице Казахстана.
Это был корреспондент Радио Свобода Юрий Васильев. С тем, что темпы роста экономики России по итогам текущего года, даже при самом благоприятном развитии событий, не превысят 4%, согласны и независимые российские эксперты. Однако, по словам главного экономиста Банка Открытия Владимира Тихомирова, результат может быть и хуже.
Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это первое – состояние мировой экономики. Будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана. Это очень сложно спрогнозировать. То сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это отразится на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с формированием нового правительства и формулированием его программы.
Второй момент, который очень сложно пока точно оценить, это будущая политика правительства России. Если все пойдет по более оптимистичному сценарию, то мы можем увидеть всплеск частных инвестиций, что окажет поддержку росту. Если по-прежнему будет отношение инвесторов скептическое и энтузиазма большого не будет, то темпы российской экономики могут существенно замедлиться во втором полугодии.
В первом квартале общий объем экономики России в годовом исчислении вырос на 4,9%. Однако эти высокие темпы роста, как заявил министр финансов Антон Силуанов, пока не дают оснований для пересмотра прогноза по году в целом.
Идея выпуска единых для всех стран еврозоны облигаций с целью не допустить расширения долгового кризиса в регионе обернулась камнем преткновения в ходе дискуссий на состоявшемся в эту среду в Брюсселе внеочередном и неформальном саммите Европейского Союза. Эти планы горячо поддержал новый президент Франции, заявивший, что его позицию разделяют лидеры и некоторых других стран. Главным противником идеи, как и раньше, остается Германия. Еще в середине ноября прошлого года Европейская комиссия представила свои новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Среди наиболее радикальных – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций. Против самой идеи выпуска таких облигаций выступала и продолжает выступать Германия, крупнейший в еврозоне кредитор. Поэтому Еврокомиссия предложила странам, использующим евро, три возможных варианта. По первому, единые облигации стран еврозоны полностью заменяют национальные. По второму, единые еврооблигации, выпускаемые под полной гарантией других стран, заменяют национальные лишь частично, например, на сумму не более 60% ВВП страны. И третий вариант. Единые облигации еврозоны заменяют национальные в гораздо меньших объемах, чем по второму варианту. Более того, единые облигации получают лишь ограниченные гарантии от правительств других стран еврозоны. Из Германии научный сотрудник Кёльнского института мировой экономики Юрген Матес.
Исходя из нынешней ситуации, выпуск единых еврооблигаций в каком-либо виде для таких стран, как Германия или Франция, а также некоторых северных стран Евросоюза, на мой взгляд, просто исключена. Уж слишком велика опасность того, что такая мера сделает менее насущными болезненные реформы в финансово слабых странах региона. Появление единых облигаций еврозоны, как мне представляется, лишь позволило бы наиболее проблемным странам региона гораздо спокойнее относиться к любым взятым на себя ранее обязательствам.
Из Берлина научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
На мой взгляд, наиболее целесообразным представляется второй вариант. Раз все, что выходит за рамки 60% ВВП той или иной страны еврозоны, остается исключительно ее собственной ответственностью, она теоретически будет заинтересована как можно скорее сократить и общую сумму своего долга. В качестве долгосрочной перспективы такой вариант представляется мне вполне приемлемым. Но, конечно, острые нынешние проблемы еврозоны введение единых для нее облигаций отнюдь не решает.
Сегодня государственные облигации Германии инвесторы готовы покупать под минимальный процент или даже вовсе без него. Буквально на этой неделе правительство Германии впервые разместило новые двухлетние облигации на 4,5 миллиарда евро с практически нулевой процентной ставкой, всего 0,07%. Тогда как, например, за двухлетние облигации Италии или Испании инвесторы запрашивают сегодня 3,5-4% годовых. Но если все же допустить появление уже в ближайшем будущем единых облигаций еврозоны при полной замене ими национальных или частичной, сколь значительно может сократиться этот разрыв? Ведь вряд ли новые облигации будут пользоваться таким же доверием финансовых рынков, как немецкие облигации. Юрген Матас, Кёльнский институт мировой экономики.
Здесь многое будет зависеть от того, как именно будут сконструированы единые долговые обязательства еврозоны. Одно из предложений председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо заключается в том, что каждая страна еврозоны берет на себя обязательства лишь по определенной части выпуска единых еврооблигаций, неся за них полную ответственность. А это значит, что процентные ставки на новые облигации вряд ли окажутся низкими. Международные рейтинговые агентства уже дали понять, что если эти бумаги не получат общих и безоговорочных гарантий стран еврозоны, то долговые рынки будут по-прежнему ориентироваться на наихудшие процентные ставки по облигациям отдельных стран.
Фердинанд Фихтнер, Германский институт экономики, Берлин.
На каком уровне установятся проценты на еврооблигации, пока предсказать невозможно. Некоторые эксперты полагают, что где-то в районе 4%, то есть примерно среднее арифметическое от нынешних ставок по облигациям отдельных стран региона. Для Германии, конечно, это абсолютно невыгодно. Другие эксперты не исключают, что процентная ставка может быть и ниже. Германии, видимо, придется смириться с более высокими, чем сегодня, ставками по ее собственным облигациям, но любые конкретные прогнозы сейчас просто нереальны.
То, насколько отличаются подходы к самой идее выпуска единых облигаций стран еврозоны двух крупнейших ее участников, Германии и Франции, наглядно представил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в среду неформального саммита Европейского Союза новый президент Франции Франсуа Олланд. Цитирую. «Пока позиция Германии в отношении единых облигаций еврозоны, если иметь в виду наиболее оптимистичный вариант ее толкования, сводится к тому, что эти облигации могут быть лишь конечной точкой, тогда как для нас они являются точкой исходной». Конец цитаты. Очередной саммит стран Европейского Союза по планам пройдет в конце июня. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Нефтегазовые активы государства в России. Приватизация или объединение? Компания Ford Motor вернула себе права на собственный бренд.
Совет директоров государственной компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране, избрал бывшего вице-премьера правительства России Игоря Сичина главой правления компании. Это было сделано после того, как соответствующее распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев. Эта должность станет для него уже второй после ухода в отставку. Еще до формирования нового правительства Игорь Сечин был выдвинут в состав совета директоров госкомпании «Роснефтегаз», номинального держателя пакетов акций «Роснефти» и «Газпрома». Уход Игоря Сечина из правительства Дмитрия Медведева, с которым у него уже давно сложились непростые отношения, уверены эксперты, был предсказуем. Теперь российский топливно-энергетический комплекс получил нового куратора – вице-премьера Аркадия Дворковича. Следствием же этих перестановок, по мнению специалистов, станет обострение борьбы за влияние в нефтегазовой отрасли и, возможно, переход таких государственных активов в структуры Роснефти и Роснефтегаза. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Среди кандидатур можно назвать, скажем, активы русских совладельцев ТНК БП или Башнефть. Кроме этого, такой вот холдинг, который может возникнуть под руководством Сечина, можно было бы включить, ну, скажем, Росгеологию или государственную корпорацию, которая будет предоставлять услуги по разведке и добыче нефтяным компаниям, которые тоже планируется сейчас создать.
Впрочем, продолжает Михаил Крутихин, возможен и другой вариант развития событий. более естественной для нового правительственного куратора отрасли.
Под воздействием внешних факторов государство все-таки несколько устраняется от административного руководства отраслью, и идеи государственника Сечина отступают под натиском более либеральных политиков типа Дворковича, Медведева и так далее. В пользу такого сценария говорит, в частности, структура нового правительства. Мы видим, что, например, Министерство энергетики, оно вообще лишено каких-то рычагов воздействия на нефтяную отрасль. Там нет ни одного нефтяника, там появляется все больше финансистов, начиная с министра. Это люди, которые будут заниматься формированием инвестиционного климата.
Иначе говоря, сейчас формально обновленное руководство России должно выбрать путь дальнейшего реформирования нефтегазового комплекса страны, усиления государственного регулирования или, наоборот, его либерализация. На первый вариант новое руководство отрасли, как считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, не способно по своим профессиональным качествам.
Если вот, скажем, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из совершенно другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудынские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. По крайней мере, понимаем, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но тем не менее понимал те задачи, которые перед отраслью стоят.
Однако эксперты пока сомневаются, что вице-премьер Аркадий Дворкович в итоге получит необходимое полномочие для реформы российского нефтегазового сектора. Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» уверен, что, несмотря на уход из правительства, Игорь Сечин сохранит тесные контакты с президентом Владимиром Путиным.
Я могу себе представить, как эти два человека встречаются, как и раньше все это было в кабинете, и начинают вдвоем решать судьбы отрасли, принимая решения о выборе стратегических партнеров для госкомпаний, о дискриминировании частного и иностранного бизнеса, о строительстве гигантских трубопроводов, о переносе, скажем, рынков сбыта с одного места на другое. Я могу себе представить, что в неформальной обстановке эти два человека могут управлять отраслью вот в том же ключе, в котором управляли они и прежде.
С этим мнением в целом готов согласиться и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Однако он все же советует не преуменьшать нынешние аппаратные возможности нового вице-премьера Аркадия Дворковича.
Согласен с тем, что в России не место красит человека, а человек красит место. В этом плане у Сечина остается важнейший ресурс, и это прямой выход на президента Путина. Конечно, он будет им пользоваться. То есть Сечин будет больше, чем предправление Роснефти. Это очевидно. Но при этом все равно формальные полномочия, формальный статус. В этом плане и Дворкович, и Новак, они могут при желании начинать игру против Сечина, используя тот факт, что он формально сейчас не может влиять на принятие стратегических государственных решений. Хотя я прекрасно понимаю, что ужать Игоря Ивановича до пределов Роснефти, конечно, не получится.
Тем временем негласная борьба между сторонниками различных подходов к реформированию российской нефтегазовой отрасли, по сути, уже началась. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
На первом этапе Сечин вроде бы одержал победу над Дворковичем и Медведевым. Они ратовали за национализацию дальнейшую Роснефти, то есть продажу части ее акций уже в этом году где-то 15-20%. А Путин очень быстренько выпустил один из первых указов, по которому Роснефть вошла в число стратегических предприятий, закрытых для приватизации. Так что это небольшая, но все-таки победа Сечина и его идеологии управления отраслью над идеологией либералов в новом правительстве. Пока сказать, куда все это пойдет, мне сложно.
Указ о включении Роснефти в список стратегических предприятий, помимо запрета на приватизацию компании, означает и необходимость согласования с администрацией президента наиболее важных решений ее совета директоров. Это также снижает контроль над Роснефтью со стороны правительства.
В минувший вторник американской автомобильной корпорации Ford Motor были возвращены права на собственную торговую марку. Тот самый голубой овал с надписью Ford, украшающий любую фордовскую модель, которых компания лишилась 6 лет назад. Тогда она оказалась на грани банкротства, и чтобы его предотвратить, новое руководство компании заложило чуть ли не все ее имущество – заводы, фабрики и даже саму торговую марку – группе банков под залог новых кредитов от них на общую сумму $23,5 миллиарда. Из них на сегодня возвращено примерно 10 миллиардов, то есть меньше половины. Тем не менее, отныне от компании такой залог уже не требуется. Для этого ей было необходимо вновь получить как минимум от 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств кредитные рейтинги хотя бы минимального уровня, но так называемой инвестиционной категории, то есть верхней части шкалы этих рейтингов. А рейтинги Ford Motor с 2005 года пребывали в неинвестиционной категории, которая предполагает повышенную вероятность дефолта той или иной компании или страны по своим долговым обязательствам. В апреле этого года агентство Fitch первым вернуло свои рейтинги Ford Motor в инвестиционную категорию, а во вторник на этой неделе о таком же решении объявило агентство Moody's. И этот день председатель совета директоров компании и правнук ее основателя Билл Форд назвал одним из лучших в своей жизни. Наш собеседник в Соединенных Штатах, заместитель директора отдела аналитических исследований Института транспорта при Мичиганском университете в Детройте, Брюс Белзовский.
Компания Ford оказалась в труднейшей ситуации, и главной фигурой в ее разрешении стал новый руководитель компании Алан Маллели. До этого он руководил компанией Boeing, а в авиакосмической промышленности ставки зачастую делаются на какой-то один крупный проект, например, новый самолет. Маллели знал, как действовать в критических ситуациях. Его философия сводится к следующему. Если мы сами в себе не уверены, то, может быть, нам вообще нет смысла заниматься бизнесом. И владелец компании Ford Motor Билл Форд согласился с планом Маллели. Компании помогло еще и то, что в то время у нее еще была возможность занимать деньги под относительно низкий процент, а ее кредитный рейтинг оставался более или менее приемлемым. Но, впрочем, я не уверен, что если тогда компанию Форд возглавил бы другой человек, ничего этого не произошло бы.
Форд – единственная из американских автомобильных компаний «Большой тройки», которая смогла пройти мировой финансовый кризис без поддержки государства, тогда как General Motors и Chrysler были фактически национализированы в обмен на кредиты от государства. Какие факторы оказались решающими, на ваш взгляд?
Как обычно, здесь сразу группа факторов. Во-первых, когда Форд уже начала собственную реструктуризацию, две других компании, General Motors и Chrysler, оказались на грани банкротства и тоже приняли экстренные меры. В частности, они сумели добиться огромных уступок от профсоюзов. Форд этим воспользовалась и тоже договорилась с ними, что позволило значительно сэкономить на затратах. Во-вторых, компания либо продала, либо просто закрыла убыточные предприятия в своей структуре. Вместо того, чтобы поддерживать их на плаву, она сосредоточилась на развитии своих ключевых моделей автомобилей. В-третьих, Ford Motor, в отличие от General Motors и Chrysler, смогла обойтись в кризис без помощи государства, и покупатели это оценили. Наконец, важнейшим фактором стало решение Ford Motors преобразить модельный ряд своих автомобилей, сосредоточившись в первую очередь на более экономичных моделях для рынка США.
Как получилось, что точка прибыльности для Ford Motor на ключевом для нее рынке, Соединенных Штатах, то есть минимально необходимый уровень продаж для окупаемости затрат, за которым компания начинает уже получать прибыль, снизилась за последние 5 лет почти вдвое. Фактически это означает, что на каждом автомобиле компания теперь зарабатывает значительно больше, чем до реструктуризации.
Форд, как и некоторые другие компании, теперь не продает свои автомобили со значительными скидками, как это делалось раньше. Так что каждый проданный автомобиль приносит компании больше прибыли. С другой стороны, благодаря уступкам со стороны профсоюзов, значительно сократились общие затраты на персонал, так как, закрыв нерентабельные заводы, компания существенно уменьшила общую его численность. И получилось, что компания, даже выпуская меньше автомобилей, остается при этом рентабельной.
В ходе своей реструктуризации компания Ford Motor продала и почти 30-процентную свою долю в японской Mazda, и принадлежавшие ей тогда шведскую компанию Volvo, а также британские Jaguar и Land Rover. На ваш взгляд, теперь, на фоне улучшения финансового положения Ford, сколь вероятно, что компания может вернуться к идее собственного расширения за счет поглощения других автомобильных компаний?
Не берусь предсказывать. Надо полагать, что любая компания, которая считает, что прочно стоит на ногах, начинает задумываться о расширении. Другое дело, я не уверен, считает ли это сейчас необходимым сама Ford. Одной из ее слабых сторон является, на мой взгляд, то, что в модельном ряду компании до сих пор нет по-настоящему прибыльных дорогих моделей. Единственной моделью такого класса у Ford является Lincoln, но она не пользуется большим успехом. Ford была вынуждена отказаться от другой своей модели премиум-класса — Mercury. Возможно, компания предпримет некие усилия для укрепления своих позиций именно в этом сегменте рынка. Когда-то она уже пыталась это сделать с моделями Jaguar и Land Rover, но не сильно преуспела. Поэтому я не знаю, решится ли вновь руководство компании на такой шаг. Трудно сказать.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Соединенных Штатах заместитель директора отдела аналитических исследований Института транспорта при Мичиганском университете в Детройте Брюс Белзовский. Кстати, на этой же неделе американская компания маркетинговых исследований Millward Brown представила очередной ежегодный рейтинг самых дорогих в мире автомобильных брендов. В первой тройке BMW, Toyota и Mercedes-Benz. За ними в первой десятке Honda, Nissan, Volkswagen, Ford, единственная из американских автомобильных марок, а также Audi, Hyundai и Lexus. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.